Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня вам расскажем о том, как Россия продолжает не пускать инспекторов МАГАТЭ на те энергоблоки Запорожской атомной электростанции, где предположительно может находиться взрывчатка. Мы расскажем о том, чем закончился саммит НАТО с участием украинского президента Владимира Зеленского и других членов украинского руководства. Расскажем о новой помощи Запада Украине в смысле вооружений, а также о, наверное, основном сегодня событии. Это о заявлении стран-членов Большой Семерки о гарантиях безопасности Украине. Но начнем, как всегда, с самой Украины и с того, что там происходит, с обстрелов и боевых действий. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
А в Киеве и ряде областей Украины ночью 12 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны Украины сообщают, что сбили 11 из 15 беспилотников, которые этой ночью были задействованы в атаке на Украину. Дронами и тяжелой артиллерией был в очередной раз атакован Никопольский район Днепропетровской области. За последние 12 часов его обстреливали 6 раз. Там пострадавших нет. А в Запорожье из-за падения обломков неизвестного военного объекта, судя по всему, беспилотника, получили ранения 18 человек, среди них 6 детей. Это данные главы Запорожской областной военной администрации. Есть разные цифры от разных организаций, и они сейчас уточняются. Также российские военные сегодня днем в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии. Под огонь попал частный дом, житель которого погиб, а его жена получила ранение. Я напомню, что накануне в Херсоне был обстрелян гуманитарный штаб.
Совершенно очевидно, что у Российской Федерации пока еще не заканчиваются те вооружения, которыми она обстреливает Украину. Более того, вооруженные силы России получают новые оружие. От кого бы вы думали? От ЧВК «Вагнер». Сегодня об этом рапортует российская Минобороны, которая продолжает свои разборки с подопечным Евгения Пригожина. Ну, например, оно, во-первых, рассказывает, что ЧВК «Вагнер» передало им новейшие танки Т-90, Т-80, самые разные реактивные системы залпового огня, пушечный комплекс и «Панцирь». И так тонко намекает на то, что вагнеровцы держали эту технику про запас на случай не только, например, каких-то своих боев в Украине. Цитата из Минобороны России: «Десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Также приняты более 2500 тонн различных боеприпасов и около 20 000 единиц стрелкового оружия», говорит российская Минобороны, как бы подчеркивая, какую опасность несло то действие, которое изобразил Евгений Пригожин и его наемники, которое потом было названо мятежом.
Кстати, сам Евгений Пригожин объяснил это словом «психанул». Об этом пишет сегодня независимое издание «Проект», журналисты которого опубликовали огромную статью про файл Евгения Пригожина, там масса интересных деталей, и в частности вот это короткое и емкое объяснение того, что произошло от него самого.
Вообще довольно интересно, что судьба страны на самом деле во многом, потому что если бы большое вооруженное соединение подошло к Москве, то, конечно, речь бы шла именно о судьбе России, было возглавляемо человеком явно неуравновешенным, как следует, опять же, из того материала, о котором ты сейчас сказала. И эти вот неуравновешенные люди, или как минимум их руководитель, вроде как подходили прямо к тем местам, где хранится ядерное оружие, и вообще к ядерным объектам. Сегодня, правда, Дмитрий Песков это отрицал, назвал это очередным вбросом. Но мы напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил как раз об этом, что в ходе мятежа вагнеровцы подходили к ядерным объектам, хотя и не захватили их. Если продолжать тему ядерных объектов, то пока еще инспекторы МАГАТЭ никак не могут попасть на те энергоблоки Запорожской атомной электростанции, где предварительно было установлено, может находиться взрывчатка, расположенная там российскими военнослужащими. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты все еще ждут необходимого доступа к крышам 3-го и 4-го энергоблоков после недавних сообщений, что там может быть установлена взрывчатка. Также Гросси добавил, что ситуация с ядерной безопасностью все еще очень нестабильна. Они обследуют другие части ЗАЭС. Ну, вот там вроде как мин или взрывчатки нет, но я напомню, что со времени, когда Гросси и его подчиненные запросили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков, прошло уже довольно серьезное время, и уже гадают люди, не использует ли Россия это время для того, чтобы либо скрыть эти мины, либо замести следы, либо просто вообще не допустить туда инспекторов МАГАТЭ, объясняя это, как постоянно объясняет Песков, ситуации с безопасностью и так далее. И там же снижается уровень воды, которая необходима для охлаждения реакторов ЗАЭС, примерно на 1-2 сантиметра в день она немножко снижается, но стабильно по-прежнему поступает. Понятно, что уровень воды для охлаждения ЗАЭС всех беспокоит как раз в связи с тем взрывом, который произошел на Каховской ГЭС, и страшной экологической катастрофой, которая за ним последовала. И вот сегодня на специальном совместном форуме безопасности и заседании постоянного совета ОБСЕ посол США Майкл Карпентер обвинил Россию в использовании оружия для разрушения окружающей среды в Украине. Цитата из Карпентера. Некоторые государства-участники ОБСЕ намеренно усугубляют ситуацию. Он там до этого рассказывал, как отражается на экологии Земли глобальное потепление и все остальное. Но вот он говорит, усугубляют ситуацию, применяя оружие для уничтожения окружающей среды, как это в настоящее время делает Россия в Украине. Масштабные экономические и экологические разрушения в результате агрессивной войны России против Украины и огромные затраты на восстановление – оцениваемые более чем в 400 миллиардов долларов, красноречиво говорят о пренебрежении России принципами и ценностями этой организации. Он имеет в виду ОБСЕ.
Если говорить о ситуации на оккупированных территориях, ясно, что она, мягко говоря, небезопасна, но при этом российские власти и российская пропаганда продолжают рассказывать россиянам о том, как там хорошо на тех территориях, которые они оккупировали. В частности, конечно же, рекламируется широко оккупированный Мариуполь. Вы уже знаете, мы рассказывали о публикации, в которой шла речь о том, как россияне покупают квартиры в Мариуполе. А вот сегодня советник городского главы Мариуполя, украинский советник, я имею в виду настоящий, Петр Андрющенко рассказал в эфире «Радио Свобода» о том, что россияне едут отдыхать на море в оккупированный Мариуполь, и их туда активно заманивают. От Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области все забито россиянами. Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, рассказывает Петр Андрющенко, потому что это очень громко и неприятно. Однако для россиян это сюрприз, ведь их убедили в том, что это глубокий тыл, город восстанавливается, и туда Путин ездил, как вы знаете. По его словам, отдыхающие удивлены руинами, в которые превратили российский военный город, потому что это не соответствует тому, что показывают по телевизору. В то же время на побережье едут жители Белгородской, Ростовской областей, поскольку для них такой отдых довольно дешевый.
Разрушение Мариуполя и все зверства, которые там совершила российская армия, без всякого сомнения, будут частью усилий международного сообщества по привлечению России к ответственности за эту войну. В общем, об ответственности России за развязывание агрессии против Украины говорили и на завершающемся в Вильнюсе саммите НАТО. Там на полях была встреча стран Большой Семерки, и об этом я скажу немножко позже, но надо уже отметить основные итоги этого саммита. Есть в Украине разочарование тем, что Киеву не были даны временные рамки присоединения к Альянсу, и есть некое понимание того, что, возможно, этого и не стоило ждать. Кроме того, позитивным моментом, как говорит сам президент Владимир Зеленский, было то, что для Украины отменили план действий по получению членства в НАТО, ПДЧ так называемый. Я приведу цитату Владимира Зеленского. «Важный результат – это признание того, что Украина не нуждается в плане действия по членству. Я думаю, это успех на саммите для Украины». Это говорит Владимир Зеленский. Можем констатировать, что результаты саммита хороши, но если было бы приглашение в НАТО, они были бы идеальные. Так говорит президент Украины, который в настоящее время, кстати, встречается с президентом США Джо Байденом. Я думаю, что Байден повторит Зеленскому примерно то, что до этого сказали другие лидеры «Большой семерки», и сам Байден тоже говорил. Сегодня была опубликована декларация лидеров «Большой семерки», которая очень напоминает Будапештский меморандум, но идет несколько дальше. Во всяком случае, потом я приведу цитату Зеленского, который об этом тоже говорит. Важный текст совместный лидеров «Большой семерки», он у меня перед глазами. Во-первых, они подтверждают непоколебимую приверженность стратегической цели свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, чтобы она была способна защитить себя и сдержать любую будущую агрессию. Они опять осудили, естественно, Россию, сказали, что она нарушила все возможное международное законодательство, устав ООН и так далее. Они сказали, что будут поддерживать Украину столько, сколько она будет обороняться без каких-то ограничений по времени. А также они начинают, и вот это важно, переговоры с Украиной, чтобы согласовать нашу неизменную поддержку Украине. И здесь как раз имеется в виду согласование двусторонних договоренностей между Украиной и странами «Большой семерки», которые вполне возможно будут юридическими. Тут так и говорится, каждый из нас, то есть каждая страна «Большой семерки», будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Там будет наращивание украинской армии, ее подготовка, поддержка оборонно-промышленной базы Украины, учения для украинских сил, обмен разведданными и сотрудничество, киберзащита, экономическая стабильность и устойчивость Украины и так далее. То есть фактически это союзнические двусторонние отношения со всеми членами «Большой семерки». И эту декларацию уже очень высоко оценил Владимир Зеленский. Он сказал: «Я считаю, что это будет очень серьезный союз гарантий безопасности. Это очень серьезно, потому что важно, эти документы будут ратифицироваться в парламентах государств». То есть, как минимум, по словам Зеленского, это будут юридически обязывающие документы. И он еще говорит, это серьезный документ, в смысле вот это заявление «Большой семерки», а не Будапештский меморандум. Очень серьезный. Кроме того, к этому заявлению «Большой семерки» могут присоединиться все желающие. Об этом как раз «Большая семерка» говорит в заключении своего заявления. Они говорят, другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время. Немножечко яснее стало из этой же декларации, какие условия Запад ставит Украине для такого сближения вообще и, возможно, присоединения к НАТО в будущем. То есть, что Украина сама должна вносить положительный вклад в безопасность партнеров, реализовать реформы правоохранительных органов, судебной системы, бороться с коррупцией, поддерживать свободу медиа и много чего еще в смысле реформ, но отмечается в этом же заявлении, что Украина уже довольно много сделала. И что тоже важно в этом заявлении «Большой семерки», полностью поддерживается линия на привлечение России к ответственности через Международный уголовный суд и другими самыми разными способами. В частности, российские активы никогда не будут разморожены на Западе до тех пор, пока Россия не возместит убытки Украине.
Ну а еще Украину призывают больше благодарить партнеров за оказанную военную помощь. В частности, такие слова прозвучали из уст министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Он призвал Украину выражать больше благодарности западным странам, вместо того, чтобы постоянно предъявлять какие-то новые требования по разблокированию новых видов вооружений. Об этом Бен Уоллес заявил как раз на полях Вильнюсского саммита и сказал, здесь есть небольшая оговорка, которая заключается в том, что нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность. Министр вспомнил, что иногда слышит ворчание, как он сказал, от американских законодателей по поддержке Украины, мол, мы предоставили то и это, такие суммы помощи. Вы знаете, мы не Амазон. Но это он процитировал тех самых американских законодателей, не от себя сказал, но тем не менее посыл был ясен. ясен. И Владимир Зеленский не замедлил ему ответить. Он сказал, что Украина всегда благодарна, мы всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить, сказал Зеленский. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить. Я так и поблагодарю, сказал Зеленский на брифинге во время саммита НАТО. Ну, то есть так немножко язвительно, конечно, получилось. Но помощи действительно предоставляется сейчас много. И вот только сегодня пришло несколько сообщений о том, что еще получит Украина. В Белом доме идут негласные обсуждения относительно возможной передачи Украине ракет большой дальности «Атакамс». Об этом пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники среди официальных должностных лиц США и Европы. Двое американских, один европейский чиновник рассказали журналистам о том, что такие дебаты действительно идут относительно того, отправлять ли несколько управляемых ракет класса «Земля-Земля», которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности. Также Норвегия передает Украине пакет поддержки «Насамс» с дополнительными центрами управления огнем, пусковыми установками и запчастями. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Норвегии. Пакет поддержки включает два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Также Норвегия передает Украине 1000 дронов для ведения разведки. Это такие микродроны, крошечные, весом всего 32 грамма, очень легкие в управлении. Они подходят для разведки и обнаружения целей, удобны тем, что их трудно заметить. Эти беспилотники особенно хорошо приспособлены для ведения боя в условиях городской застройки. Как заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильдграм, Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегии дроны такого типа. И мы сейчас передаем Украине 1000 новых наборов. Такие микродроны довольно популярны и есть на вооружении многих союзников Украины, в частности, на вооружении США и Великобритании. Кстати, Великобритания, в свою очередь, предоставит Украине помощь в размере 65 миллионов долларов для ремонта техники и создания военного реабилитационного центра. Об этом сегодня пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского правительства.
Также Лондон решил передать Украине еще 70 боевых машин. Это важно, естественно, в ходе украинского наступления. Австралия передает еще 30 бронетранспортеров, то есть очевидно, что Запад передает Украине то, в чем она сейчас сильно нуждается, чтобы прикрывать личный состав при продвижении в ходе этого самого контрнаступления.
Ну и еще одно сообщение, касающееся финансовой помощи. Правда, уже помощи не Украине, а инвестиций в общеевропейскую безопасность. Нидерланды инвестируют дополнительные 8 миллионов евро в фонд НАТО для развития военных возможностей Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины. Об этом на саммите НАТО заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. 8 миллионов евро пойдут на систему борьбы с беспилотниками, повышение защиты складов боеприпасов и устойчивости к кибератакам.
Я вернусь к теме саммита НАТО и гарантий Большой Семерки Украине. Есть заявление Йенса Столтенберга, генсека НАТО, который сказал, что Запад, да, идет на определенный риск, соглашаясь дать в будущем гарантии по безопасности Украине, но в создавшейся ситуации вообще безопасных решений нет. Это вот, собственно, он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе. И успех России в Украине, по словам Столтенберга, был бы трагедией для Киева и опасностью для НАТО. Столтенберг в очередной раз сказал, что не России решать, кому присоединяться к НАТО. Ну и на все это реагирует Кремль, как на Большую Семерку и ее заявление с гарантиями безопасности Украине, так и на саммит НАТО. Дмитрий Песков сказал, тема вступления Украины в НАТО, мы очень негативно относимся к этой теме. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшими заявлениями о том, что страны «семерки» предоставят гарантии. И вот Песков, как всегда выстраивая свою реальность, говорит, что предоставляя гарантии безопасности Украине, Большая Семерка посягает на безопасность РФ. Это невозможно, говорит Песков. Это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями. Ну, в общем, очевидно, что вот так вот сказать, что предоставление гарантии безопасности независимой и суверенной стране – это угроза Москве, это такой вот намек пропагандистам, что дальше нужно развивать в их разных выступлениях и так далее.
Ну, кстати, еще и наш главный аналитик или аналитик, заместитель секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев подытожил саммит НАТО в Вильнюсе, сказал, что Третья мировая все ближе. Ну, он начал с того, что предварительные итоги понятны, все, как мы думали. Военную помощь киевскому режиму увеличить всем, чем можно, ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно обезумевший Запад придумать и не мог, пишет Медведев. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. То есть он хотел, чтобы было непредсказуемо. Разочарован Медведев, что вот не было никакой интриги. По факту тупик. Третья мировая все ближе. По словам Медведева, война будет продолжена с прежними целями, одна из которых – отказ Украины от членства в НАТО, что, впрочем, по его собственному признанию, невозможно.
Ну да, и даже президент Польши Анджей Дуда после саммита сказал, что Украина станет членом НАТО через несколько лет. Сейчас это невозможно из-за продолжающейся войны России против нее, но, цитирую президента Польши, «я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом нашего альянса». Я, кстати, вспоминаю, как в самом начале 2000-х годов, в 2002 году, я был на саммите НАТО в Риге, где согласовывали принятие Латвии, Литвы и Эстонии, и там я говорил со Збигневом Бжезинским, который тогда говорил о явной перспективе Украины по вступлению в НАТО, даже если это займет многие годы. Но вот очевидно, что все теперь видят эту перспективу гораздо более ясно, даже господин Медведев.
Но тут мы перейдем к тому, что происходит непосредственно в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений. Во-первых, «Медиазона» пишет о том, что уголовное дело о военных фейках против продюсера Александра Роднянского возбудили из-за 3 постов в Инстаграме и 1 поста в Телеграме. Об этом корреспондент издания «Медиазона» узнал на заседании по делу Роднянского в Басманном районном суде Москвы. Роднянскому вменяют посты в Инстаграме от 11 марта прошлого года о российской атаке на роддом в Мариуполе и также от 16 марта того же года об убийствах российскими военными мирных жителей в Украине. И пост в Инстаграме, он позже был опубликован осенью 2022 года. Там говорилось об атаках российской армии на гражданские цели в Киеве, Днепре и Запорожье. Следующее заседание по делу состоится в середине августа. На нем планируют выслушать экспертов, нашедших в постах продюсера признаки фейков об армии. Но мы знаем, что это за эксперты обычно. Это эксперты такие, которые, например, составляли экспертизу по делу Евгения Берковича. Там такая деструктологическая экспертиза на основании науки деструктологии, которой вообще-то не существует.
Ну да, и кроме того, она была, насколько я помню, сильно-сильно антисемитской, настолько антисемитской, что вызвала даже реакцию еврейской общины Москвы. Ну а в Ростове-на-Дону продолжается процесс, о котором мы периодически напоминали, но вот сейчас о нем появился материал, процесс над украинцами, которые в разное время были связаны с полком «Азов». И уже были в июне 2 заседания окружного военного суда Южного в Ростове. Там, очевидно, совершенно судят военнопленных, чего не может быть. Они были рядовыми в полку «Азов», не командиры это были полка «Азов». Я напомню, что командиров обменяли на Виктора Медведчука, кума Путина. Ну и среди подсудимых там довольно много их. 8 женщин, которые работали поварами, например, в том числе во время обороны «Азовстали». Совершенно очевидно, что этим процессом Россия нарушает все международные гуманитарные нормы, в том числе и вот так вот в открытом суде, рассматривая ответственность военнопленных.
Также Останкинский районный суд Москвы сегодня в 5-й раз за год арестовал 30-летнего бывшего военного психолога Тимофея Руденко. Об этом изданию «Медиазона» сообщила его мать Юлия Киселева. Руденко назначили 15 суток административного ареста. И, как я уже сказала, его арестуют уже 5-й раз подряд. Руденко уволился со службы несколько лет назад. На странице в соцсети ВКонтакте ВКонтакте, он выступал против войны в Украине, и вот в мае прошлого года, 2022-го, силовики пришли к нему домой. По словам самого бывшего военного, к нему применяли пытки, пытали его электрошокером, требовали признания в том, что он террорист, якобы готовил теракты в Москве и в России в целом. Тогда обвинения Руденко не предъявили, но после обыска ему начали назначать аресты по статье о мелком хулиганстве. Все рапорты были однотипны, в них утверждалось, что Руденко матерился на улице, приставал к прохожим, как-то хулиганил. В середине мая этого года его задержали в аэропорту Жуковский, откуда он собирался вылететь в Кыргызстан. И он снова рассказал о том, что к нему применяли пытки, а также предлагали искупить вину перед Родиной, вступив в ЧВК «Вагнер». Ну да, это было до мятежа в мае, поэтому тогда это было еще как-то престижно. Сейчас, наверное, уже призывали бы подписать контракт с Минобороны. Ну и еще одно сообщение, которое мне кажется очень интересным. В Петербурге журналистке Галине Артеменко и священнику Григорию Михнову-Войтенко заблокировали счета в Сбербанке за то, что они собирали деньги на гуманитарные цели беженцам из Украины, тем беженцам, которые приехали в Россию и которых российская пропаганда всячески призывает опекать, там, о них заботиться, проявлять знаменитую российскую гостеприимность, доброту и широту души и так далее. Ну вот до чего дошла широта души. Эти люди собирали деньги на лекарства, на вещи, на еду беженцам, оплачивали переезды, лечение, устраивали их в больнице и так далее. Обо всем этом рассказал журналистам петербургский политик Борис Вишневский. И когда Галина Артеменко после блокировки счетов обратилась в Сбербанк, сотрудники банка отказались разблокировать ее счета, сказав, что она занималась сборами на сомнительные цели.
Ну, с несомненно хорошими целями, и это будет последнее сообщение нашего сегодняшнего подкаста, Юрий Шевчук, легендарный российский рокер, и музыкант Дмитрий Емельянов, гитарист и клавишник Земфиры, записали совместный альбом. Называется он «Волки в тире». В нем 9 песен о войне, в том числе та песня, о работе над которой Шевчук говорил мне в интервью в прошлом году. Называется она «Родина, вернись домой». Ну, очевидно, что кто-то все-таки пытается еще обращаться к россиянам с такими призывами, внять здравому смыслу, прекратить воевать и так далее. Но надо сказать, что, конечно, все больше складывается мнение из этих полутора лет войны, что Россия более или менее заражена вот этой военной лихорадкой, и эти обращения, возможно, лучших россиян к своим соотечественникам пока, во всяком случае, действия не возымели.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.